Часть пятая. Целитель. Первая. Парализованная. Рено бурей вырвался из Парижа. Сердце сдавлено теми сильнейшими муками, что убивают человека за несколько часов. Мысль, раздираемая необходимостью пожирать пространство, лететь, тогда как все живые силы души возвращали его обратно в Париж. Рено мчался галопом. Всю мощь его воли он напряг для того, чтобы забыть, по меньшей мере попытаться забыть сцену в Сен-Жермен-Л'Оксеруа. Он говорил себе: «Поскольку я вернусь через 20 дней, поскольку тогда я буду свободен, поскольку только тогда я возобновлю то, что так грозно началось в храме, я должен, я хочу думать лишь о том, чтобы скорее скакать». Мог ли этот человек раздвоиться? Мог ли он приказать себе думать или не думать? Да, должно быть, так и было. Да, это была натура исключительной организованности и в этом смысле чудесная. Да, он имел сверхчеловеческую власть допускать в свою душу лишь тот образ или мысль, какие он добровольно соглашался туда допустить. Оставив по дороге загнанных, изможденных лошадей, в полдень пятого дня он прибыл в Турнон, город, построенный на берегу Роны. За эти дни он отдыхал в общем счете только 20 часов. Приехав сюда, он испытал нежданную смертельную усталость, не телесную, но душевную. «Спокойно», — сказал он себе, — «если я не одолею эту немочь, я умру через час, и мой отец умрет». И он чувствовал, что его мысль фатально возвращается к Мари, и слегка покачал головой. Рено спешился и остановился у двери постоялого двора, не замечая служанку, предлагавшую ему вино. Он облокотился на стол, устремив взор на красное солнце, закатывавшееся вдали за фиолетовые горы, а его рука под расстегнутым камзолом врезалась ногтями в грудь, туда, где билось сердце. Это было невыносимо. Образ Мари. Он вновь видел ее такой, как в ту погребальную ночь на кладбище невинных, под траурной вуалью, стоящую с фонарем в руке. И он стонал: «Я люблю ее! Я люблю ее, Мари! О, Мари! О, любимая Мари! Я люблю тебя! Я тебя обожаю! Мари, мы умрем вместе, раз уж надо, чтобы я тебя убил!»
Когда он принял это решение, спокойствие спустилось на его кровоточащую душу. В этот момент дверь часовни напротив растворилась, и оттуда вышла дюжина крестьян. Двое из них несли стул. На нем сидела девочка лет 15, бледная, с распущенными волосами, очаровательная до слез, в бесконечной грусти ее больших синих заплаканных глаз. Рядом с ней, наблюдая, внимательная к малейшим толчкам, старуха с головой трясущейся от горя, с лицом истощенным слезами, шла, подходила, умоляла, чтобы шли осторожнее. Это была мать. Его взгляд, быстрый и точный, как молния, изучил бедную маленькую калеку. Он вздрогнул. Он стряхнул с себя слабость. Он встал и, преодолевая смятение мысли, пробормотал про себя: «Если я пролью сюда, в их жизнь, поток чистой радости, сможет ли это заговорить мою боль? Попробуем». «Эта девушка парализована, не так ли?» — спросил он у хозяйки постоялого двора. Его голос приобрел тембр странной нежности. «Да, месье», — ответила удивленная хозяйка.
«Монсеньор де Турнон сказал, что ее надо отнести в часовню Святой Девы, и что это ее вылечит».
«Монсеньор де Турнон?»
«Да, кардинал де Турнон, архиепископ Дамбрюн, тот самый, кого только что назначили главным помощником монсеньора Конетабля де Монмуранси. Видите? Вон его дворец в конце улицы», — добавила хозяйка, указав на большой квадратный дом, окруженный рвами и зубчатыми стенами. «И что ж, месье, маленькую Уберту носили в часовню. И, как вы видите, дева не пожелала ее вылечить».
«И парализовала ее года два назад», — сказал Рено, внимательно вглядываясь в лицо молоденькой калеки.
«Да, месье, ровно два года. Как вы это узнали?»
Рено не отвечал. Он двинулся вперед. В это время те, кто нес стул, остановились и развернули его ко входу в часовню. В толпе, увеличивавшейся с минуты на минуту, стоял мэтр Пезенак, начальник королевской полиции Турнона. Изогнувшись в поклоне, почтения и почти ужаса, он давал пояснение монаху, только что вышедшему из кардинальского дворца. Этот монах был высок, тощ, с аскетическим бледным лицом. Горящий взор, горделивая осанка, походка выдавали крепкого и элегантного наездника, каким, должно быть, он некогда был.